Глава 14. Странница успокоилась и, наведенная опять на разговор, долго потом рассказывала про отца Амфилохия, который был такой святой жизни, что от ручки его ладаном пахло, и о том, как знакомые ей монахи в последнее странствие в Киев дали ей ключи от пещер, и как она, взяв с собой сухарики, двое суток провела в пещерах с угодниками. Помолюсь одному, почитаю, пойду к другому. Сосну, опять пойду приложусь. И такая, матушка, тишина, благодать такая, что и на свет Божий выходить не хочется. Пьер внимательно и серьезно слушал ее. Князь Андрей вышел из комнаты. И вслед за ним, оставив божьих людей допивать чай, княжна Марья повела Пьера в гостиную. «Вы очень добры», — сказала она ему. «Ах, я, право, не думал оскорбить ее. Я так понимаю и высоко ценю эти чувства». Княжна Марья молча посмотрела на него и нежно улыбнулась. «Ведь я вас давно знаю и люблю как брата», — сказала она. «Как вы нашли Андрея?» — спросила она поспешно, не давая ему времени сказать что-нибудь в ответ на ее ласковые слова. «Он очень беспокоит меня. Здоровье его зимой лучше, но прошлой весной рана открылась, и доктор сказал, что он должен ехать лечиться. И нравственно я очень боюсь за него. Он не такой характер, как мы, женщины, чтобы выстрадать и выплакать свое горе. Он внутри себя носит его. Нынче он весел и оживлен, но это ваш приезд так подействовал на него. Он редко бывает таким. Ежели бы вы могли уговорить его поехать за границу. Ему нужна деятельность, а эта ровная, тихая жизнь губит его. Другие не замечают, но я вижу». В 10 часу официанты бросились к крыльцу, заслышав бубенчики подъезжавшего экипажа старого князя. Князь Андрей с Пьером тоже вышли на крыльцо. «Это кто?» — спросил старый князь, вылезая из кареты, увидав Пьера. «А, очень рад. Целуй», — сказал он, узнав, кто был незнакомый молодой человек. Старый князь был в хорошем духе и обласкал Пьера. Перед ужином князь Андрей, вернувшись назад в кабинет отца, застал старого князя в горячем споре с Пьером. Пьер доказывал, что придет время, когда не будет больше войны. Старый князь, подтрунивая, но не сердясь, оспаривал его. «Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет. Бабьи бредни», — проговорил он, но все-таки ласково потрепал Пьера по плечу и подошел к столу, у которого князь Андрей, видимо, не желая вступать в разговор, перебирал бумаги, привезенные князем из города. Старый князь подошел к нему и стал говорить о делах. «Предводитель, Ростов граф, половины людей не доставил. Приехал в город, вздумал на обед звать. Я ему такой обед задал. А вот просмотри эту». «Ну, брат», — обратился князь Николай Андреевич к сыну, хлопая по плечу Пьера, — «молодец твой приятель, я его полюбил, разжигает меня. Другой и умные речи говорит, а слушать не хочется, а он и врет, да разжигает меня, старика. Ну, идите, идите», — сказал он, — «может быть, приду за ужином вашим посижу, опять поспорю. Мою дуру, княжну Марью, полюби», — прокричал он Пьеру из двери. Пьер теперь только, в свой приезд в Лысые горы, оценил всю силу и прелесть своей дружбы с князем Андреем. Эта прелесть выразилась не столько в его отношениях с ним самим, сколько в отношениях со всеми родными и домашними. Пьер, старым суровым князем и с кроткой и робкой княжной Марьей, несмотря на то, что он их почти не знал, чувствовал себя сразу старым другом. Они все уже любили его. Не только княжна Марья, подкупленная его кроткими отношениями к странницам, самым лучистым взглядом смотрела на него, но маленький, годовой князь Николай, как звал дед, улыбнулся Пьеру и пошел к нему на руки. Михаил Иванович, мадемуазель Бурьен с радостными улыбками смотрели на него, когда он разговаривал с старым князем. Старый князь вышел ужинать. Это было очевидно для Пьера. Он был с ним оба дня его пребывания в Лысых горах, чрезвычайно ласков, и велел ему приезжать к себе. Когда Пьер уехал, и сошлись вместе все члены семьи, Его стали судить, как это всегда бывает после отъезда нового человека, и как это редко бывает, все говорили про него одно хорошее.